Хорошо, друзья. Следующий дар, который нам с вами разобрать, это дар милосердия. Дар милосердия. И я вам хочу опять прочитать небольшую историю. В принципе, Йенса у нас в церкви не особо любили. Это был скорее тихий человек, обладающий даром, если уж он говорил, попасть в самую точку. При этом он, казалось, терял всякую вежливость. Он говорил о вещах, как они есть, невзирая на убытки. Но Йенс был не только чутким наблюдателем. Люди, которые уже попадали в нужду, меняли, как правило, свое мнение о нем. Никто в церкви не помогал так усердно жертвам, как он. При этом часто казалось, что он уже на грани изнурения, или он полностью издерживался финансово. Один раз он принял в свой дом одну семью, которая потеряла квартиру вследствие финансовых затруднений. Другой раз он поручился за одного брата, который просчитался на бирже и проиграл, или предоставил в распоряжение одной семье, лишившейся машины в аварии, бесплатно свою собственную. Если в церкви были жертвы, то Йенс первым спешил туда. Вскоре бывшие жертвы называли его своим милосердным самарянином. Йенс – человек, которому дан дар милосердия, которому Бог дал дар увидеть и удовлетворить нужду попавших в сложное положение людей. Разговор идет не о финансовом положении, разговор идет о нечто другом. Потому что здесь в греческом оригинале употребляется совсем другой термин. Жалость или милосердие, сострадание в греческом языке обозначается словом «элиос». И это понятие, оно используется в Новом Завете, описывая доброту и сострадание Бога. Человек сострадающий, способный прочувствовать то, что чувствует жертва, такой человек – человек, имеющий элиос. В Новом Завете элиос или элиен обозначает требуемое Богом от людей поведение по отношению друг к другу. Например, в Луки 9:13. Мы должны быть сострадательны друг к другу, милосердно обходиться друг с другом. Значит, вчувствоваться, входить в чувства другого, понимать его состояние, его психическое, чувственное состояние. Обязательство быть милосердным принадлежит к важнейшим заповедям Божьим. Почитайте Матфея 23:23. Отсутствие элиос ведет к наказанию. Матфея 18:21-35. Там, где в церкви нет элиос, там не будет и доброты, не будет сострадательного отношения друг к другу, и ситуация, атмосфера очень скоро станет холодной и стальной. Задача людей с такого рода даром, она описана во многих местах Священного Писания. Я в моем тексте вам предоставил достаточно мест, которые вы могли бы прочитать и познакомиться с этим даром. Один пример такой задачи Иисус дает нам, рассказывая нам притчу о сострадательном самарянине. Давайте мы прочитаем эту притчу. Луки 10 глава, 33 по 37 стих. Кто из вас прочитает, пожалуйста? Луки 10, 33 по 37.
Самарянин же некий, проезжая, нашел его и увидел его, сжалился. И подошел, перевязал ему раны, возливая масло и вино. И посадил его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь, то более, Я, когда возвращусь, отдам тебе.
Да. Значит, что произошло с этим человеком, с этим самарянином, увидев попавшего в нужду? Он с ним произошло илиос. Да? С ним произошло, на него напала жалость. У него появилось чувство. Да? И, между прочим, человек, имеющий дар милосердия, он переживает вот это милосердие в своем сердце чувственно. Он чувствует, на него наваливается жалость, он не может по-другому. Да? Ему так жалко. Я не знаю, кто-нибудь из вас имеет такого рода дар, что когда он видит человека в нужде, он готов последние штаны отдать. Просто вы не можете по-другому. Есть у вас такие люди?
У меня подруга такая.
У вас подруга такая?
У меня тетя такая.
Тетя такая. И такие люди вокруг нас существуют иногда с радикальным даром такой жалости. Вот я помню, еду в машине, и сидит со мной рядом брат, который потом впоследствии выяснилось, что у него дар милосердия. И проезжаем мы женщину, уже поздно вечером, она пытается автостопом остановить машину. И видно, что она в таком каком-то непорядочном состоянии, с ней что-то случилось. Я ее даже не заметил, я проехал бы. А он говорит: слушай, там женщина пыталась нас остановить. Я говорю: да всякие тут останавливают, поехали дальше. Не могу я дальше ехать, остановись. И вот он меня заставил, в конце концов, остановиться, повернуть машину. Поехали мы с этой женщиной, взяли ее с собой. Оказалось, что женщина была изнасилована и в очень тяжелом положении. И я был так благодарен, что мы ее с собой взяли, мы смогли ей помочь, мы ее отвезли куда надо. Мы, в конце концов, она покаялась, пришла к Господу. Тут человек с чувством жалости, да, не был способен проехать возле нуждающегося. У меня такого дара нет. Да? Ну, скажем, не радикально такого дара нет. Библия учит, что мы все искали Илиос. Но есть люди, которые настолько радикально одарены, что они не могут пройти возле пострадавшего, не попытавшись помочь ему. Бог сам является Богом милосердия. Так написано в Священном Писании. Бог сам Бог милосердия. Да? Люди, которые в Библии называются милосердными людьми, они повторяют эту характерную черту Бога на земле. Таких примеров целый ряд. Скажем, Тавифа. Да? Деяния апостолов, 9 глава, 36 по 41 стих. Церковь сама жила милосердием. Римлян 12:8 – это текст, из которого взят этот дар в нашем списке. Да? Служение узникам, служение сиротам, да? Иакова 1:27. Верующим как таковым, голодающим и жаждущим и так далее. И помните вы, Христос, когда говорит о последнем времени, Он называет критерии, по которым одни будут поставлены справа, а другие с левой стороны, да, на великом суде. Так критерий какой? Меня каждый раз поражает. Это вопрос милосердия. Я был больным, я был в тюрьме, я голодал, я жаждал, а вы мне ничего не дали. Они даже не помнят, где он жаждал, где он. Они не видели. А где ты? Мы тебя не видели. Значит, человек, у которого нет дара милосердия, он слепой. Он не видит. А раз он слепой, он невозрожденный. А раз он невозрожденный, он в конце концов не помогал. А не помогал, он на суде.
Козел.
Что?
Козел.
На козел.
Козлы его.
Правильно. Он? Слушай, я с этой точки зрения еще никогда не смотрел этот текст. Действительно, козлы, я.
Мы у вас, а вы у нас.
Значит, он не овца, он козел. Он попался. Он проиграл. Да? А почему? Вот там нас часто учат. Ты вот покайся, ты ходи на собрание, ты делай это. А критерий, который в конце концов решает, где я окажусь, совсем другого рода. Он социальный. Это вопрос милосердия. Бог милосердный Бог, и Он желает, чтобы церковь Его желая милосердия. Критерии в Библии дара милосердия явно указывают, что тут такой человек повторяет характер Бога. Бог – Отец милосердия. Второе послание Коринфянам 1:3. Бог – Отец милосердия. И поэтому Он хочет, Он, который богат милостью, Он богат милосердием, Он богат Элиесом. Да, Ефесянам 2:4. Он тот, который богат. Меня каждый раз поражает. Богат. И он расточителен. Он дает. Нам надо взять. В Риме 2:8, поэтому в качестве условия сказано, проявлять милосердие нужно как? Давайте прочитаем. Да? Кто наизусть? С радостью. Так в оригинале написано с охотой. С желанием. С радостью, ну, это в принципе то же самое. Проявлять милосердие нужно желать. Я хочу быть милосердным. Меня не заставляют быть милосердным. Человек с даром милосердия желает милосердия. Он по-другому не может. Это желание его сердца. Когда человека заставляют быть милосердным, ну, пожалуйста, смилостивись. Когда надо упасть перед ним на колени, чтобы он наконец-то сделал, чтобы он наконец-то помог. Тут вообще о милосердии речи нет. Милосердие и леос – это охотное, радостное, с большим желанием переданное людям. Дар милосердия, он истекает из сердца, исполненного любовью. Почему Бог милосердный? Потому что Он есть любовь. Иначе бы Бог не был бы милосердным. Там, где не любят, милосердия нет. Поэтому люди с даром милосердия отличаются большой способностью любить. А любить, это же не значит реагировать ответно на любовь, которая высказана мне. Любить, это значит любить врага. Любить ненавидящего меня. В моей книге, которую, не знаю, я вчера кто-то прибежал, где-то купил, «Испытание верой», это история моих переживаний в советской армии, там я описываю, как мне Господь подарил эту любовь. Хотя я покаялся, я передал свою жизнь Господу, я, как послушное дитя моей церкви, отказался от присяги. Меня, в конце концов, начали там мучать, и гонять, и бить, и кто его знает что. И вот придумал же этот старший лейтенант КГБ эту идею. И в первые же дни моего присутствия в этой военной части, в которую нас эстонцев прислали, в первые же дни меня вызвали ночью, они все были подвыпившие, и он, зная, что я бывший боксер, мне говорит: вот слушай, внимательно, читает Матфея 5:39. Там написано, кто ударит тебя в правую щеку, поставь ему левую. И он мне спрашивает: ты в эту глупость веришь, боксер? Я говорю: да, я всему верю. Я Библии верю. Ну, проверю. И вызывает туркмешку. Туркмешка такой. И говорит: выбей ему третий зуб справа.
Сверху.
Сверху, там. Чтобы все, что впереди остались, у меня свои зубы, а тут нет своих. Выбей. Этот бедный туркмешка, пока он этот зуб выбил. Знаете, бил, а у меня еще такие зубы, как у собаки. Свои. Знаете? Немецкие. Грозные. С русским акцентом. Настоящие. И пока он его выбил, этот зуб, это было не только больно, но боль еще куда ни шел. Вот он стоит перед тобой, а этот старлей говорит: как только у тебя, тебе надоест, ну, вмажь ему. И же одним ударом я в эту туркмешку смел, и все. И я стою, и что делать? Я вспомнил, как Христа ударили, как Он сказал: ты что, меня бьешь? Я искал аргументов, ну, как ответить? Ой, как у меня кулаки чесались. Я вам скажу, я их спрятал, я стоял. Мне так и хотелось ударить, но самое главное, мое сердце наполнилось ненавистью. Наполнилось ненавистью. Я уже не старлей, я никого не видел, я туркмешка видел. Каждую вторую ночь они меня заводили и выбивали зубы. Справа, слева, справа, слева. Вот, и я ненавидел эту туркмешку. Я его раз поймал, да, у нас время взвода. Я его поймал, никто нас не видел. Я его поймал, так он как перепугался. Я его так поднял, говорю, благодари Аллаха, что я верю в Бога. Потому что я был готов его убить. Его, он-то при чем? Он-то при чем? Вот я вижу эту ненависть. И эта ненависть меня начала страшно мучить. Почему я не способен любить, как любит Бог? Я не способен любить, как любит Бог. Он себя отдал за меня, а я пару зубов отдать не могу. И как сейчас помню, на Пасху, да, в день до Пасхи, опять меня ночью вызвали, они все были пьяные, там у них хлеб стоял на столе, водка. Говорит, мы тут вечерю Господню, говорит, справляем. И как тебя, как твоего Господа 2000 лет назад, так мы тебя сегодня отправим потихоньку, говорит, будем отправлять. Ты так просто не умрешь. Вот. Но прежде чем это случилось, буквально несколько часов до этого, после обеда, мне дали уйти и просто отдохнуть. Наша часть, она находилась рядом с аэропортом, и этот аэропорт вокруг оброс высокой травой, степная трава. Я в эту траву упал и кричал Богу, просил Бога достигнуть моего сердца. Я говорю, почему я ненавижу? Не знаю, как долго я там кричал Богу. Но вдруг спустился Дух Святой на меня, объял меня такой любовью, я не мог, я буквальным образом больше не мог стоять на моих коленях. И плашмя, лежа в этой траве, я чувствовал присутствие Бога, как никогда до этого. И несколько часов после этого я стою на этом хлебопреломлении моих бандитов. И этот старлей, здоровый мужик, у него были кулаки в два раза с моих. Он замахнулся, и летит его кулак в меня. Где-то вот тут он остановился, и вдруг он бычьими глазами, смотря на меня, кричит, почему ты меня любишь? Он его особенно не любил. Но что-то во мне изменилось, понимаете? Ненависти не было. И этот зверь чувствовал, что что-то произошло со мной, что я его люблю. Любить это врагов любить. Это не так просто. И для меня, я всегда называю это вторым моим покаянием. Моя жизнь никогда бы не сложилась так, если бы не было этой ситуации. Я бы никогда не смог простить этой системе. Я не смог бы вернуться в Россию. Все бежали с этой России, когда, с Советского Союза, когда были возможности. Знаете, как я уезжал? Меня выкинули из Советского Союза. Родители умоляли уехать. Потому что здесь я мой дом. Увезли, буквальным образом увезли. И как только появилась первая возможность, я в 77-м году впервые вернулся в Советский Союз с финским паспортом, под чужой фамилией, завозя Библии. 10 лет занимался контрабандой. Ой, было хорошее время. Вот такой истории рассказывать, знаете, тогда не нужно было никакого преподавания. Вы бы сидели тут и удивлялись, как Господь нас благословлял. Самое интересное, одну историю расскажу. Самое интересное, как поворачивали КГБшник. Вот это было хорошо. Значит, услышал я, что в Бухарестском университете марксизм-ленинизм преподает известный, я сейчас имен называть не буду, известный профессор МГУ. Марксизм-ленинизм он в МГУ преподавал. Но у нас были свои связи, я узнал, что он имеет очень тесные отношения с КГБ. Вот. Я отправился в Бухарест. Приехал в Бухарест, нашел этого профессора, пригласил его в ресторан, сидим в ресторане. Я говорю, знаете, вы заработать не хотите? А все хотели. Он тоже хотел. Я говорю, я вам буду платить 10 немецких марок валютой за Библию. Вы перевезете, если только через границу 10, если доставите до места 15, он на меня смотрит. Это что, говорит, подрывная работа идеологическая? Я говорю, это заработок. Ага. Ну и взял, повез. Повез первый чемодан с собой в Советский Союз. А я его в Советском Союзе встречаю и говорю: вы знаете, если после того, как вы завезли, да, это дело выйдет наружу, на следующий день во франкфуртской газете, в центральной, вот эти фотографии будут напечатаны. Шантаж чистой воды. Ага, он на меня смотрит. А говорю: а если нет, молиться за вас буду. Заулыбался, говорит: ох, у кого же вы научились? Говорю: там учился. Там учился, где вы сейчас находитесь. Ох, многие годы он возил наши. Как он их возил. Не знаю сколько, но много Библии он перевозил в Советский Союз. Я очень молился, чтобы он покаялся. И, к сожалению, все еще не встретил. Не знаю, живой, не живой. Он очень много пил. Но как мне хотелось бы, чтобы он покаялся. Я часто, он мне иногда говорил: я уже сам читаю. Я говорю: вы всегда можете взять себе одну. За эту я вам заплачу вдвойне. Да. Хорошо, значит, вернемся к нашему Элиос. Элиос возможен на основе любви. Милосердие возможно только там, где мы любим и любим любовью Господа нашего Иисуса Христа. Потому что в любви источник милосердия. Такое милосердие является обязательством. Библия обязывает всех нас искать этого дара. Библия обязывает нас искать Элиоса. Как в Израиле, Исаия 58 глава, 7 стих. Элиосия 6 глава, 6 стих. Так и в Новом Завете церковь, Галатам 6:2, Евреям 13:13, Иакова 1:27. Милосердие является подлинной характерной чертой любящей церкви. В церкви, в котором нет больше милости, нет милосердия, в такой церкви нет Бога. И внимательно слушайте. В церкви, в которой больше нет милосердия, в такой церкви нет Бога. В наших церквях очень часто мы заклинились на истине. Мы хотим правды, мы хотим правды, мы хотим правды, мы хотим закона, мы хотим правды. А милосердия нет. Но дело в том, что там, где нет милосердия, нет Элиоса, там не будет больше и Бога. Потому что Бог есть Отец милосердия. Отец милосердия дает этот дар милосердия всей церкви. Но есть люди, которые имеют особенный дар милосердия. И дар милосердия, я еще раз определяю и связываю сказанное, это особая способность, которую Бог дает некоторым членам в теле Христовом особенным образом поддерживать людей в их душевных, духовных и физических нуждах. Человек, который одарен Элиосом, такой человек будет видеть нужды людей. Он видит недостатки людей. И он не может пройти без сострадания возле нуждающегося. Он будет обладать чувством долга. Это чувство долга, это чувство внутренней обязанности. Я не могу по-другому, ему надо помочь, ей надо помочь. И он будет обладать способностью найти пути, реализовать свое сострадание в практической помощи. Использовать этот дар на сегодняшний день очень-очень важно. И такие люди с этим даром сострадания, они в церкви важны. Но они живут тоже опасностью. Человек, который обладает радикальным даром милосердия, он готов растранжирить все, что он имеет. Мы в нашей церкви, как только определяем таких людей, мы к ним всегда привязываем других. Прежде чем дашь, посоветуешься. Их пустить одних, все раздадут.
Да,
все отдадут. Что?
Однозначно.
Да?
Кредитов наберется, все раздать.
Кредитов, чтобы только раздать. И в конце концов попадают в такое тяжелое положение, что им, в принципе, помогать надо. Да. И тогда они от этого страдают, что они не могут помочь. Они считают себя проклятыми. Господь меня наказывает. Я, наверное, согрешила. Сейчас копаться в своей жизни. Потому что опасность человека с таким даром явна. Его сердце, оно живет способностью растранжирить себя на 100%. И такому человеку нужно приставить помощника. Мы в нашей церкви специально пытаемся приставить к таким людям диакона, который ответственный, который понимает эти вещи, царя. Да? Если царь отвечает за раздачу помощи, ты пойдешь и с царем помолишься, подумаешь, поговоришь, и тогда мы найдем осознанный, правильный, целенаправленный подход помощи. А сам или сама ты помогать не будешь. Конечно, сказать просто, а убедить их несколько сложнее. Особенно, когда так не помогается, как им считается, что нужно было бы, тогда они еще помогают по-другому. Ну, воспитать можно и надо. Такой дар милосердия очень важен всем в церкви, но особенно он важен всем служителям. Диакон без дара милосердия – проблематичное явление. Диакон только с даром милосердия – тоже проблематичное явление. Поэтому, если у диакона нет дара милосердия, тогда у вас будет управляющий делами. А когда у вас диакон имеет только этот дар, тогда у вас скоро не будет ни церкви, ни молитвенного дома, ничего. Такого человека тоже назначают. Да? Посещение больных, сопровождение умирающих. Между прочим, одно из самых интересных служений. Знаете, в этом мире никто ничего больше не боится, как смерти. И родственники оставляют умирающего человека на себя самого. Я в своем образовании, когда учился в Калифорнии, почти целый год учился в системе психологической душепопечительной консультации умирающих. Провел почти год в госпитале. И учился смотреть на них, как они умирают, помогать им, в принципе, перейти через Иордан. Я насмотрелся там много чего. Но одно я понял. Что нет более восприимчивого человека, чем умирающий. Иногда они уже полностью отключились. Он ушел в кому, он не слышит тебя. Кажется. Но только кажется. Только кажется. Те, которые слышали мои кассеты, знают этот пример, потому что он очень наглядный. Но этот пример уже много раз повторялся. Но этот пример настолько наглядный, что я его часто рассказываю. К нам в Германию приехала семья. Она, женщина, была секретарем коммунистической партии одного из районов в Оренбургской области, и покаялась женщина, а дети не покаялись. И сын в один прекрасный день попал в аварию, он врубился в грузовик, и у него была травма мозговой коробки, он лежал полностью отключившийся. В принципе, если бы отключили технику, он бы ушел. Вот он лежит, мама мне позвонила, сказала, его мать позвонила, сказала: слушай, брат, я ходила к братьям в церкви, они говорят, он неверующий, мы за него молиться не будем. Вот, а как у вас? Вы-то не мог приехать помолиться по Иакову? Я говорю, ну по Иакову не знаю, а помолиться могу, я приеду. И вот я приезжаю, а туда не пускали никого, но для того, чтобы войти, я этому доктору даю свою профессорскую карточку, визитку. Сказал: профессор-доктор, профессор, проходите, пожалуйста, в нашу газету. Зашел, значит, к этому больному, встали мы, я к матери говорю, я сейчас буду с ним разговаривать, ты не удивляйся тому, что я буду делать. И я, значит, начал этому парню рассказывать о Господе. А он лежит, не гугу, полностью отключенный. Я одним глазом вижу, этот доктор, этот врач, головой качает. Я понял, что визитка моя в его глазах
поддельная.
Ну, я, значит, поговорил, потом говорю: слушай, паренек, я сейчас помолюсь с тобой. Если ты желаешь, передай жизнь свою Господу Иисусу. И повтори за мной молитву. Ну, я, значит, молюсь. потихоньку, предложение за предложением. Как будто я разговариваю с человеком в полном сознании. Его нет. Объяснил ему все и ушел. Да, этот врач даже не попрощался. Он на меня даже не посмотрел. Ну и Господь благословил этого паренька, он вернулся, вернулся в сознание. И первое, что он сказал, как только не сказал, а еще писал, даже говорить не ему. Он написал: маме, я тоже теперь верующий. Я не знаю, кто меня посетил, ангел ли или человек. Но я отдал свою жизнь Господу Иисусу. Начал возвращаться, он приходить в себя и везде рассказывать, что показывал. А этот врач, и в этом было в моих глазах самое большое чудо, этот врач, изменилось полностью отношение его к людям. Я прошел несколько месяцев, я паренек пришел в себя, я его посетил. Захожу в больницу, и получилось так, что врач опять на дежурстве. Я захожу, он меня увидел, подбежал ко мне: господин профессор, здравствуйте, проходите. Завел меня туда, говорит: вы знаете, я через этот случай больше научился понимать человека, чем через все мое образование, весь мой образовательный процесс. Если бы вы знали, как мы себя ведем в комнатах больных, находящихся в коме. Если бы вы знали, какие анекдоты грязные мы рассказываем. Так оказывается, они же понимают что-то, где-то, как-то. И как он пошел разливаться, я ему говорю: теперь осталось только вам покаяться и принять Господа. Я, говорит, еще не готов, но я на пути к этому. Понимаете, человек, он способен воспринимать по-другому. Он способен воспринимать по-другому. И поэтому, когда мы видим нужду человека, обратились к этому человеку, на каком ли там ни было уровне, мы способны помочь человеку встать на его ноги. Дар милосердия. Дар милосердия в посещении больных, в сопровождении умирающих, как я уже сейчас вам сказал, в консультациях всевозможного рода, в заступничестве, в работе на периферии общества. Возьмите, допустим, всю наркоманию. Да? Вот мы вчера говорили о больными ВИЧ, которых никто и видеть не хочет. Вот там, где люди заброшены, где о них никто не заботится, вот там дар милосердия играет очень важную роль. В диаконическом служении, в работе по развитию, скажем, душевно, духовно и физически отсталых, инвалидов, работа в тюрьмах и так далее. Если мы хотим трансформировать общество, церковь должна вернуться на позицию милосердия. А это значит, люди, имеющие дар милосердия, они должны занять должное место в церкви. Там, где они не занимают должное место, там церковь в этом направлении развиваться не будет. И я вам скажу, если ваш пастырь церкви не имеет дар милосердия, то он человек власти, и он останется только диктатором. Не играет роли, сколько в нем духа, сколько в нем душков, абсолютно не играет роли. И какого деноминационной принадлежности? Пятидесятник ли, баптист ли, харизмат ли или астмат? Не играет абсолютно никакой роли. Он не будет вести церковь в общество. Он будет строить свою вотчину, и в этой вотчине не будет милосердия, не будет любви. Потому что любовь ее всегда понесет людям нуждающимся. Ну, нужны нам такого рода дары? Я убежден в том, что дар милосердия – один из центральных даров в Церкви Иисуса Христа. И он нам обязательно нужен, обязательно нужен. Если у вас вопросы по сказанному, прошу тогда задать, если они у вас есть. Да, пожалуйста, тут, потом там.
Опасности, вот, вы говорили, неразумное. Это было перед этим.
Да, да.
Ну, у меня просто подруга часто спрашивает, должна ли я вот этим людям помогать? То есть я вижу, что они начинают просто жить на моей помощи. И как я могу помочь им?
Да. Вот видите, уже начинается не обдуманная помощь. А от этого страдает человек, который имеет дар милосердия. Необдуманная помощь, в конце концов, может растить труднее.
Да, да.
А мы не хотим растить труднее.
Он уже это видит, что пассив получается.
Это бомжи?
Соседи на площадке.
С бомжами, например, очень сложно. Очень сложно. Или с людьми, которые привыкли жить за счет общества. Да? С ними очень-очень сложно. Поэтому туда нам обязательно нужны люди с милосердным сердцем. Потому что такой человек завоюет их доверие очень быстро. Но они очень быстро завоюют его кошелек. И поэтому одних их туда пускать нельзя.
Эти сироты тоже, кстати, отличаются. Вот да. Очень заметно. Куда им принесешь, а потом они ждут только, как бы, в первую очередь, подарков.
Да. У нас, скажем, в отношении христианской литературы получилось так. Мы всегда тут раздавали литературу, а потом приехали братья и сестры с бывшего Советского Союза, мы все приехали на Запад, а на Западе христианская литература стоит деньги. Да вы себе представить не можете, как наши эмигранты отзывались об этих книгоношах, которые продавали нам Библии. Как можно продавать Библию? Библию надо раздавать. А то, что Библию печатать надо, что это все стоит деньги, об этом, конечно, никто не думает. Библию надо раздавать. Кто воспитал? Воспитали те, которые давали. Нельзя было их, скажем, продавать за большую цену. Значит, надо было продавать по осмысленной цене. Вся гуманитарка шла таким путем. Если бы с самого начала продумано действовали бы, тогда продумано и система была бы. А нет этой системы, начинается страдание. И вся наша эмиграция первые годы на Западе ничем другим не занималась, как только страданием. Страдая от того, что не научили. А теперь они там научены. И я вам сегодня уже говорю, почти вся эмиграция в течение следующих 10 лет перестанет вообще помогать на территории Советского Союза. Почему они перестанут помогать? Не потому, что они все там обогатели и не хотят помогать, потому что они из своего собственного опыта начинают понимать, что раздавая неразумно, мы создаем трудней. И таких трудней потом перевоспитать очень сложно. А страдает кто? Трутень. Он страдает. А для того, чтобы его воспитать, нужно осознанно давать. Поэтому человек с даром милосердия нуждается в... Значит, если ты рука, тебе нужен глаз, ухо, голова и так далее. И вопрос?
Если можно, у меня два вопроса.
Да, пожалуйста.
Первый вопрос. В чем общее отличие дара вспоможения от жертвенности и от милосердия?
Дар вспоможения, дар жертвенности и дар милосердия пересекаются во многом. Да? Вот. Дар жертвенности – это способность человека отдать все, что я имею, и заработать то, что я имею, значит, способность генерировать финансы. Тут разговор в основном идет о финансах. Вот. Генерировать финансы. Дар милосердия – это чувство, с которым это все связано. Это любовь к людям. Больше, чем только, скажем, способность отдать. Мы читали, давать жертвенности, он связан с обдуманным даванием. Мы читали метта дидуми. Значит, сознательно дать нуждающему, обдуманно дать. А дар милосердия в этой обдуманности нуждается. Поэтому человек дающий, дар даяния и дар милосердия, они прекрасно дополняют друг друга. Да? Прекрасно дополняют друг друга. А в вспоможении мы с вами тоже говорили, что и вспоможение связано с более общим таким видением на нужды людей, и что это дар вспоможения опять-таки связан с практической зачастую, практической помощью. Да? Не чисто финансовой, а общей. Опять-таки, все три дара очень близки друг к другу. Но человек, имеющий дар вспоможения, не обязательно будет иметь дар милосердия. Поэтому ему нужны люди, которые пойдут вместе с ним. Да, также и в отношении финансового даяния. Было бы прекрасно, если бы в церкви человек с даром вспоможения, человек с даром даяние и человек с даром милосердия работали в команде. принципе, есть и люди, которые имеют все три дара. Но Господь знает, почему Он не дарит всем все. Потому что работать в команде намного легче, намного проще и корректней, чем работать, скажем, самим собой.
И второй вопрос, можно?
Да.
Второй вопрос, ну, полужертвенности. То есть, ну, как вы сказали, я понимаю, что там есть два составляющих. Это умение заработать деньги и видение, какие, ну,
дать.
На какие
дать.
Статьи их потратить.
Yeah.
Скажите, это всегда, ну, есть и то, и другое, то есть и та, и другая составляющая. То есть, может быть, ну, и исходя из этого, можно сделать заключение. Если кто-то из христиан может классно зарабатывать деньги, то он должен развивать дар, куда их тратить. Или, может быть, кто-то из христиан имеет уже явно выраженный дар, куда нужно тратить деньги, так, может быть, ему надо развивать дар зарабатывать деньги, потому что это единый дар.
Дар зарабатывать деньги зачастую просто талант. Это предприниматель, у него нос построен так, что он чувствует, где доллар на ветре, и он чувствует, где это доллар висит. Предприниматель, он в принципе одаренный человек, если он предприниматель. Вот. Поэтому предприниматель, дар предпринимателя, талант предпринимателя еще далеко не духовный дар. Мы с вами говорили о разнице талантов и духовных даров. Когда же человек получает духовный дар, дар Духа Святого, дар даяния, тогда обязательно, да, вот способность заработать деньги будет связана со способностью и желанием употребить их на строительство Царства Небесного. И этим они отличаются.